Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ой, друзья, Тифлострим сегодня необычный. Вы видите этих замечательных девушек и меня в левом нижнем углу. Три девушки, которые пришли сегодня на эфир, загнали меня в угол с самого начала, до начала трансляции. Я их представлю. Марин, привет.
Привет, Олег.
Марина, а я забыл твою фамилию. Давай, 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 все, представляйся сама. Я из угла забыл.
Меня зовут Марина Верченко, и со мной рядом мои одногруппницы Кристина Аванесова и Настя Панькина.
Привет, привет, Настя. Да, и вы студенты Московского педагогического государственного университета, правильно я понимаю?
Да.
Факультет?
Дефектологический.
Факультет дефектологический.
Да. А направление тифлопедагогика.
Сегодня будущие тифлопедагоги, кстати, вы учитесь сейчас на каком у нас? На четвертом курсе?
Да.
Встречаются с реальными, с настоящими незрячими. Будущие тифлопедагоги будут отвечать на ваши вопросы. Я думаю, вы ответите на их вопросы, потому что я, честно говоря, не видел со школьных времен столько тифлопедагогов сразу. Сразу три человека. Так что, Настя, Кристина, Марина, перед вами, друзья, пишите. Кстати, есть сообщение уже в чате или пока тишина у нас?
С нами здороваются.
Кто?
Максим
Извеков,
да, и Елена Огородникова.
Максим, Елена, есть ли у вас вопросы? Кроме того, если вы можете вспомнить о ваших любимых учителях, ваших лучших учителях, ваших не очень лучших учителях. Помните, какой вопрос мы поставили в анонсе? Как вот этим замечательным студенткам превратиться в классных тифлопедагогов, а не в занудных тифлологинь или педагогинь таких? Вот именно в этом давайте. Слушайте, а кстати говоря, у кого-то не выключен телефон, у кого-то телефон просто без звука, но не в режиме «не беспокоить». Кстати говоря, скажите мне, пожалуйста, как вообще человек сегодня идет учиться на тифлопедагогику? Вот как это в вашей жизни произошло? Как вы на все это дело попали?
А с кого начнем?
Ну, давай с тебя, раз ты первая спросила.
Я хотела поступать на логопеда.
Так. И не хватило баллов.
Нет. У меня другая история.
Я просто слышал вот эту историю. Люди хотели поступать на логопеда, а тут тифлопедагогика. Они даже не знали, что это такое. И пошли. У тебя другая история. Давай с твоей, хорошо?
Да, у меня совсем другая история. Я хотела поступать на логопеда по совету моей знакомой. Вот. И начала искать вузы с такой специальностью. И нашла другую. Тифлопедагогику. Я не понимала, что это такое, и поэтому меня это заинтересовало. А после я решила уже поступать сюда и...
Вопрос к тебе. На каком курсе ты поняла, что такое тифлопедагогика? Если поняла.
Частично я поняла на третьем. А остальную часть еще не поняла.
То есть ты еще пытаешься разобраться в том, что такое тифлопедагогика?
Мне кажется, тифлопедагогика — это очень обширная область, и я, если буду заниматься ей всю жизнь, я все равно буду каждый год учиться чему-то новому.
Кристин, как ты попала во всю эту историю?
Я, на самом деле, тоже не знала, что это все такое.
И тоже на логопеда поступала?
Нет, нет.
Ага, на космонавта.
Я просто вбила те предметы, которые я сдавала в интернете, посмотрела список вузов, где это востребовано.
То есть ты сдавала для ЕГЭ какие-то предметы, потом у тебя была задача, а куда мне с этим поступать? И ты такая смотришь, МПГУ, товарищи!
Нет, я просто сдавала и собиралась, на самом деле, поступать совершенно в другое место. Я хотела там военным врачом быть.
Вау!
Вот там по нескольким причинам такого не получилось. И вот я год решила посидеть дома, подумать, чего я еще хочу. Так и не придумала, поэтому я решила просто вбить, куда я могу поступить с теми предметами, которые у меня уже есть. Вот увидела вот этот вуз, что есть дефектологический факультет. На самом деле там большинство названий я не знала, вот сурдопедагогика, тифло, вот этого я не знала.
Олигофрены
я знала еще, вот это вот как бы, да.
А тифло ты не знала?
Нет, и я вот шла и прям... университета, я уже иду туда, я еще не знаю, куда именно я хочу.
Так, товарищи, вот это будущее тифлопедагоги. Я надеюсь, что за 3 года...
Конечно.
...из них что-то сделали. Но начиналось все именно вот с этого.
Да-да-да.
Теперь они честные тифлопедагоги. Вот это хорошо. Знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило, давно это было, в университетские еще времена. У нас была преподавательница, которая должна была вести у нас курс «Деловой английский язык» и «Деловая переписка на английском языке». И она приходит в аудиторию и говорит: «Уважаемые студенты, меня поставили вести этот курс «Деловая переписка на английском языке». Я никогда не вела деловой переписки на английском языке, но у меня есть несколько книг на эту тему, и мы вместе их будем изучать». А мы, по крайней мере, оценили ее честность. Вот, Настя, удивишь нас своей историей, или она будет, знаешь, так: «Я с детства мечтала о тифлопедагоге, я знала, что тюфлос — это незрячий, слепой по-гречески и так далее».
Нет, не с детства, но я, правда, изначально собиралась идти на дефектологический факультет, но я хотела идти на олигофрен-педагогику. Я выбирала профессию еще в 10 классе, но когда я в 11 классе уже смотрела на сайте, какие направления есть, я увидела, что там появилась тифлопедагогика, начала про это читать.
Как раз новое направление было.
Да, меня как-то это больше заинтересовало.
То есть ты вот из этой веселой компании, ты более всего понимала, куда идешь.
Да, я читала про это, и я понимала, что это такое.
Друзья, ваши вопросы и ваши пожелания этим людям пишите, пожалуйста, в чате, что бы вы хотели им сказать, для того, чтобы они... Они очень честные люди. Сидит Кристина... И говорит: «А я вообще не знала, куда идти». Я такая посмотрела. Ну, понимаете, если бы у нее получилось горное дело, она бы занималась горным делом. Я преувеличиваю, конечно. Но все же, у них потом было 4 года, вот 3, и сейчас 4, для того, чтобы как-то разобраться. Помогите этим людям стать хорошими тифлопедагогами. Задайте им вопросы, выскажите им свои пожелания. Я думаю, что у них будут вопросы также к вам. Пишите, пожалуйста, в чате. Ну, а пока вы пишете, пока вы собираетесь с мыслями, несколько таких информационных кратких сообщений, несколько объявлений по поводу нашего тифлострима. Мы приготовили подарок всем нашим слушателям к началу нового учебного года. Начиная с сентября, тифлострим будет выходить 2 раза в неделю. Мы увеличили количество выпусков по вашим просьбам и сделали это вот почему. Нам постоянно не хватает времени, чтобы общаться с вами. Нам постоянно не хватает времени, чтобы отвечать на ваши письма. Нам постоянно не хватает времени, чтобы услышать вас, наших слушателей, наших зрителей. Поэтому на протяжении сентября мы проводим такой эксперимент. По понедельникам, 17 часов, у нас тифлостримы вот в таком режиме, в котором вы привыкли, тематически, с гостями студии и так далее. По средам, или по средам, в 17:00 мы с вами тоже встречаемся. У нас не будет гостей, у нас будет 2 ведущих, например, послезавтра будем мы с Наташей Ивановой. Будем читать ваши письма, читать ваши сообщения, и тема на послезавтра. Расскажите о лучших педагогах в вашей жизни и расскажите о худших педагогах в вашей жизни. Вот об этом мы будем говорить, тифлопедагоги, с которыми вы встречались. Ну и, соответственно, вы также можете поделиться мнениями об эфире. Вот, и каждую среду мы будем обсуждать то, что говорилось, то, что не успели сказать, будем читать ваши письма, кроме того, будем анонсировать ближайшие эфиры. Надеемся, что это будет интересно, там посмотрим ваши отзывы. Я напомню также, что нас можно слушать и ВКонтакте, и в Фейсбуке, и на Ютубе, и в подкастах в самых разных службах, и в Apple подкастах, и в Google подкастах, то есть достаточно легко нас найти. И мы расширяем эти возможности. В среду расскажем о том, что еще происходит в проекте, а происходит много интересного. Ну, а наша задача действительно расширяться, общаться вместе и осваивать новые места, новые возможности, в которых мы, которые мы можем использовать для того, чтобы с вами разговаривать, для того, чтобы доносить эти передачи, для того, чтобы проводить с пользой это время вместе. А что у нас с сообщениями?
Вот, как раз у нас есть несколько
Давайте разбираться. Я понимаю, что они есть, ты прочитай их.
Во-первых, нам говорят насчет педагогов, которые...
Сейчас, Кристин, у тебя на камеру видны волосы, а не лицо. Вот так лучше, вот честное слово. Потом люди спрашивать будут, а почему Кристина закрывает свое лицо? Я буду спрашивать незрячие слушатели.
Я помогаю, у нее комментарии не видны.
Ну ничего страшного, тогда вот твое лицо в данном случае, наверное, важнее. Да, к вопросам вашим.
Так, сначала лучше сказать насчет педагогов, которые были любимыми. То есть они говорят именно про качества, которые...
Ну ты почитай просто, не надо пересказывать.
У меня было несколько интересных педагогов, которые болели за свое дело и были искренне заинтересованы не только в передаче знаний, но и обмене опытом. Это, разумеется, во взрослой уже жизни. И второй комментарий — это... Самая лучшая для меня была учительница, это Светлана Викторовна, она была зрячей за все мои 9 классов.
Вот так. Педагоги, которые были рядом, педагоги, с которыми можно было обсуждать не только уроки, но обсуждать и жизнь, собственно, и получались в результате уроки жизни. А какие вопросы у вас есть к нашим гостям? Пишите, пожалуйста.
Они есть. Уже один вопрос.
Уже. Ну, давайте.
Два вопроса.
Давайте, девчат, чего вы все это? А, вперед.
Кристина.
Так, Денис пишет, какие качества, знания, навыки тифлопедагога вы считаете самыми важными?
Какие качества, знания и навыки тифлопедагога вы считаете самыми важными? У кого-то телефон нам все-таки тут дает, я не знаю, у кого. А кто отвечает? Отвечает?
Марина.
Ну, я могу ответить. Мне кажется, это импровизация.
Так.
Потому что у тифлопедагога нет какой-то прямой программы, которую он проходит. И ему нужно постоянно что-то придумывать, что-то выдумывать. Например, как ребенку объяснить, что такое гладкая поверхность, шершавая. То есть нужно приносить материалы. Это все из каких-то наблюдений. Это действительно сложно.
На самом деле, вот именно воображение, чтобы ты понял, как именно, с помощью чего можно вот показать детям.
Даже если они не видят, да, чтобы дать им возможность ощутить, узнать. Это одно из качеств. Что-то еще, Настя?
Ну вот творческая вот эта, да, натура должна быть у тифлопедагога обязательно, потому что он также может создать своими руками что-то, чтобы потом показать ребенку.
Девчата, вы боитесь детей?
Нет.
Никто?
Нет.
Есть такие, не знаю, неуправляемые, сложные дети, которых вы бы испугались? Честно.
Ну, у нас был один случай на практике.
А где вы его проходили? Где вы проходили практику?
А может, не надо говорить?
Да, почему?
Это был первый интернат.
В первом интернате в Москве. Друзья, если вы оканчивали первый интернат в Москве, я его оканчивал. Если вы тоже его оканчивали, напишите нам, пожалуйста. Итак, практика в первом интернате в Москве.
Это было не со мной, но с нашей одногруппницей.
Не со мной. Ага, извините. Да, Кристин. В смысле, Марина, пожалуйста. Марина.
Вот, и одну нашу девочку укусил ребенок.
Так. Реакция. Вот. Ее реакция.
Я не знаю, мы просто были в шоке небольшом.
На самом деле интересно, что и зрячий ребенок мог бы укусить. Да. То есть здесь списать на то, что просто незрячий, на самом деле, я думаю, не стоит.
Угу.
А скажите, пожалуйста, ну вот на вашем курсе сколько человек?
Изначально было 22, сейчас.
20.
В вашей истории, когда вы мне сказали о том, что мы не знали, куда идем, вот только Настя у нас такая была самая подготовленная и так далее, вот, в вашей истории, это типичная история? То есть люди вот на вашем курсе, поскольку это был первый год, первый набор этого направления, они все вот так приходили?
Ну, почти.
Ну вот были все-таки случаи, когда действительно не хватило баллов с логопедией.
Да.
Я не помню, кто, но когда мы знакомились, так рассказывали.
А бывали ли у вас лично, до того, как вы пришли учиться, бывал ли у вас опыт, был ли у вас опыт общения с незрячими людьми, слабовидящими, взрослыми, детьми, в данном случае даже неважно, просто вот опыт?
У меня нет.
Марин, нет. У кого есть? Был?
У меня.
Расскажи.
Ну, у меня в детстве было косоглазие, я сама ездила в реабилитационный центр заниматься на аппаратах, вот, и там все дети были слабовидящие, с нарушением зрения различных.
То есть для тебя это не была вот совсем новая какая-то такая история? Кристина, у тебя?
Ну, вот именно общения нет, как бы я видела, но не общалась.
А скажите мне, пожалуйста, вот лет 15-20 назад, если спросить о том, как вы относитесь к незрячим, слабовидящим, кто-то сказал бы, что его незрячие и слабовидящие люди напрягают. Ну, потому что они не так часто, их не так часто можно было увидеть. Вот сегодня представьте себе, что вы пришли на какую-то вечеринку, на которой не только вы, а и другие ребята, девчата, и приходит парень вашего же возраста с тростью и в темных очках. Какая была бы реакция? Вот если бы оно было вообще в принципе.
Мне кажется, тут зависит от человека все это. Нет, не совсем от возраста зависит, не от поколения.
Но я то думаю, есть ты думаешь, это не поколенческая штука? Это,
я думаю, что я-то исходил
из того, что вот раньше стеснялись, а сейчас молодежь стала свободнее и так далее. Не так?
Не знаю, мне
кажется. Настя?
Да, мне кажется, нет.
Кристина, давай.
Я думаю, что нет.
Что скажешь, Кристина?
Ну, я тоже считаю, что это не зависит от поколения, а вот именно как сам человек, в каком он обществе, в каком социуме он рос, вот от этого зависит, а не от возраста.
Будут люди, которые незрячего станут сторониться?
Скорее вот. Всего.
Хорошо, будут люди, которые незрячего станут жалеть и общаться с ним будут, да.
Таких,
потому что...
Наверное, таких, наверное, будет больше, но и возможно даже.
А как вы думаете, если... Я понимаю, что вы не можете сказать за весь курс, за весь факультет и так далее, но среди людей, которые вот в вашем направлении занимаются, работают, учатся конкретнее, да, есть люди, которые это делают из, знаете, такого желания, сострадательного желания послужить, сделать что-то доброе. Я посвящу свою жизнь благородному делу работы с незрячими людьми.
Вот. Я таких не знаю.
Я тоже.
Честно, слава богу. Как вы думаете, почему?
Но это не та мотивация, с которой стоит работать.
Да. Я напомню, что вы можете писать в чате, и
да,
как
нам
только...
Тут
а что вы меня не перебиваете? Давайте.
Но первый вопрос, Елена, не испугала ли вас специальность тифлопедагога, когда вы ее увидели изнутри? И второй вопрос, замечали ли вы незрячих на улице до того, как поступили на тифлопедагогику? И если нет, то стали ли замечать сейчас?
Слушайте, а вот насчет увидели изнутри, это особенно с практикой, да? Вот вы когда пришли, и там дети... вот это вот изнутри, оно вас не испугало?
На самом деле нет, но мы на каком, на втором курсе
именно
попадали в детский сад, и мы с Настей попали в группу, где дети не только слепые, но у них еще и, ну, множественные.
Множественные патологии,
да,
это что называется.
То есть они там аутистические расстройства, умственная отсталость, и вот это вот, да, действительно как-то немножко напрягло, потому что, ну... Воспитатели там не очень, как бы, с ними занимались, они просто сами по себе ходили, и вот мы с Настей так немножко испугались, если
вас
честно.
Вас испугало что? Дети, воспитатели или то и другое?
Все вместе.
Потому
сама что среда. Думали, что, по идее, тут с ними должны как-то заниматься, а вот они как-то сами по себе вот в таком вот сумбурном состоянии.
А я вам скажу, тут ведь будет вопрос, который перед вами будет стоять потом на протяжении всей жизни. Вы попадете в некоторую уже сложившуюся среду, и там люди, которые имеют определенный авторитет, и вы внутренне понимаете, что с тем, что они делают, вы не согласны. Не то, что оно вас пугает, оно вас напрягает. И у вас будет вопрос, у вас будет выбор, у вас будет такая развилка. Постепенно, оставаясь собой, все-таки это менять или меняться самому под эту среду. И, конечно, будет и то, и другое. И разумно, и мудро будет в каких-то случаях, да, меняться, в каких-то менять, но никто не гарантирует, что вы попадете в идеальную среду, тем более, что идеальной среды не бывает. Это одно из моих пожеланий вам на этом дальнейшем пути. Там были ведь еще вопросы?
Да, про встречу незрячих на улице. Замечали ли мы их?
Да,
на
замечали
деле,
раньше,
да.
И стали замечать больше
я
сейчас.
Я замечала, ну, я живу в Сергиев Посаде.
Там у вас
да,
дом.
То есть там есть даже район, где в основном слепые ходят. То есть, ну, их видно, да, было.
Там и... у вас есть детский дом для слепоглухих, да,
да,
и там...
То есть, да, я видела.
Сторонилась?
Нет, мне
нет?
Как-то нет.
Хорошо. Если больше вопросов нет... от аудитории, от слушателей.
Есть, есть еще, сейчас
ну,
вот
давайте,
опять от Елены появился.
Ну давайте, тогда...
А поспособствовала ли тифлопедагогика тому, что вы сами иначе взглянули на жизнь?
Слушайте, Елена, они ведь еще на четвертом курсе. Я не знаю, может быть, кто-то из них захочет на это ответить? Если нет, то нет, мы пройдем мимо этого.
Но есть такой момент, что... Почему-то люди считают, что слепые — это какая-то отдельная социальная группа. Это так и есть в каком-то смысле. Но мы же не смотрим на подростков, например, как на группу, которую стоит избегать или как-то им помогать, вот именно переводить через дорогу, если так условно говорить.
Но подростки сами переходят.
Ну, это я привела пример к тому, что как относятся к слепым.
Угу.
К подросткам тоже, и к ним... часто пытаются им помочь в том деле, которое они сами могут сделать.
Ну да, кстати, и незрячие тоже сами переходят mm-hmm. через дорогу, никаких проблем в этом плане не возникает, далеко не всегда нужно помогать.
И подростки, и слепые, вот все социальные группы — это все люди, и к ним относиться нужно просто как к людям, а не выделять какими-то определенными, я не знаю, как люди их обычно выделяют, чтобы показать, насколько они не могут ничего делать.
А мне вот интересно... Я думал задавать вам этот вопрос, и я его все-таки вам задам. Я не знаю вот вас достаточно близко для того, чтобы понять, насколько этот вопрос уместен, но вот если, допустим, да, вот может ли вашим близким другом стать тотально незрячий? То есть не человеком, которого вы воспитываете в школе, который вам, не знаю, вас на 10-15 лет младше, да, а вот другом, с которым вы отдыхать поехали, другом, ну, с которым вы в ресторан идете. А вы, в принципе, такое допускаете или это все-таки для вас немножко за гранью?
Допускаем, потому что, ну, мы же...
Вы же допускаем. Ты говоришь за всех сразу или за себя?
Я думаю, что... Нет, я тоже допускаю.
Я же их знаю. Они не скажут мне.
Они не скажут.
Ну, потому что мы же дружим с человеком, с тем, что у него внутри, они...
Подождите, а то, что у него снаружи, может споткнуться и упасть...
Мы
и
тоже можем том... споткнуться
да.
и упасть.
Я вот точно. На ровном
месте. То есть для вас, понимаете, что меня здесь во всем этом иногда немножко напрягает? Я очень рад, что это не так на самом деле. Но меня напрягает, когда люди воспринимают незрячие, как, знаете, такой инструмент для рассматривания под микроскопом или материал для обработки. Там, вот есть деревяшка, да, ее обрабатывает плотник. Есть незрячий человек, незрячий ребенок, его обрабатывает тифлопедагог. Я немножко иногда боюсь, что вот такой подход будет. Не встречались с этим?
Нет.
Нет.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот вам за ваше время обучения доводилось встречаться с незрячими людьми, наверное, самыми разными уже. Можете рассказать о некоторых из них и о том, какое впечатление на вас произвели? Может быть, что-то новое в вас произошло после этих встреч? Это могут быть педагоги, это могут быть знакомые, это могут быть люди, с которыми вы проходили практику, все что угодно.
Но я могу рассказать именно про Владимира Вячеславовича.
Владимира Вячеславовича, это и фамилию назови тогда.
Соколова.
Владимир Вячеславович Соколов. Он там кто?
Он наш преподаватель.
Что преподает?
У него разные предметы.
Он все сразу преподает. Чего ты преподаешь?
Он действительно очень обширную область преподает. Вот в этом семестре у него будет предмет по ИКТ, информатика.
Ну, вот это он лучше всего знает, наряду с физикой, допустим, mm-hmm. да. А что, я, конечно, понимаю, для тех, кто знает Владимира Соколова, этот человек очень высокий, я имею в виду высокий чисто по росту. Вот это производит впечатление. Кроме этого, что еще?
Он очень эрудирован. И с ним очень интересно общаться. И он не производит на себя никакого такого негативного впечатления, он положительно всегда оценивается.
А он вам когда-нибудь ставил тройки?
Если честно, нет.
Нет, мы тут немножко все отличники. Чуть-чуть.
Отличники чуть-чуть. Еще о ком-то хотите сказать? Если нет,
у нас
нет,
тут это вопросы.
Вопросы, ну так да. Давай это, читай.
Армен пишет, что сделать с незрячим людям, чтобы стать ближе к тем, кто их боится.
Что вот, уважаемые тифлопедагоги, вам вопрос действительно засыпку. Я вам дам даже 5,5 минут, чтобы обдумать этот вопрос. Вы не обязаны будете слушать следующий сюжет, который мы сейчас посмотрим. Вы можете подумать, вы можете обсудить. А смотрите. Действительно, мы, как незрячие или слабовидящие люди, сталкиваемся с этой ситуацией. Нас до сих пор порой сторонятся. А нам до сих пор порой приходится сталкиваться с тем, что ну, кто-то просто отходит в сторону или начинает говорить погромче, как будто мы еще и не слышим. Или говорит, не-не-не, я с вами не могу общаться, если кто-то еще хочу. Вот я лучше с вашим родственником буду говорить. Кстати, это можно понять. Ну, например, я знаю, что также сторонятся, допустим, людей, у которых нет пальцев на руке. Я знаю лично такого человека, он говорит, да, некоторые, увидев мою руку, так вот отшатываются назад. А примерно то же самое бывает здесь. Особенно, кстати, если это проявляется на лице. Допустим, вы смотрите и видите, что у человека лицо, ну, скажем так, необычное. Как такому незрячему человеку помочь зрячим людям, его не сторониться. И что ему самому делать для того, чтобы как-то этот барьер преодолеть? Вам практическое задание, друзья. Возьмете? А у вас выбора нет. А мы пока послушаем короткое такое интервью, даже не интервью, а монолог. Заведующего кафедрой тифлопедагогики МПГУ, депутата Государственной Думы Российской Федерации, вице-президента Всероссийского общества слепых. Еще там у него куча всяких титулов и регалий, Олега Николаевича Смолина. Кстати, он ведь вас, по-моему, что-то читал. Читал какие-то лекции, да?
Да.
Ну,
он читал нам лекции по правам, по разным статьям из
педагогики. Ну, то есть это была не как... Ну, как дополнительная лекция, в общем, это была конференция такая.
Я созвонился с Олегом Николаевичем, позвонил ему и задал ему пару вопросов. В частности, я ему сказал вот о чем. Я говорю: Олег Николаевич, смотрите, когда открывался этот факультет, это направление, извините, зачем все это было изначально, вот оно было зачем, и ваше участие в этом было зачем? А второе, предполагалось, что будет инклюзия будет развиваться быстро, и тифлопедагоги будут востребованы, в частности, в ресурсных центрах, массовых школах и так далее. А инклюзия развивается не так быстро, как хотелось бы. Где будут работать эти студенты? Вот они через несколько месяцев закончат обучение. Где эти люди будут работать? А вот об этом мы говорили. Вы пока можете не слушать, я потом самое главное вам перескажу. А вы помните вопрос, да? Сразу после интервью ваш ответ, уважаемые знатоки. И потом, соответственно, если что-то еще есть интересного в почте, мы с вами почитаем. А пока, Олег Николаевич Смолин.
Некоторое время назад ко мне пришла Татьяна Александровна Соловьева, директор института детства, ныне директор института коррекционной педагогики. И обратила мое внимание на то, что в подготовке тифлопедагогов в России ситуация близкая к катастрофе. Просила меня дать согласие возглавить кафедру на четверть ставки для того, чтобы использовать имя, для того, чтобы как-то раскручивать решение этой проблемы. Действительно, мы понимаем, что качество подготовки тифлопедагогов по сравнению с советским временем резко упало. Оно упало, поскольку в моей школе меня учили либо выпускники Герценовского университета, которые приезжали тогда в Омск по распределению, либо омские преподаватели, которые получали второе высшее образование в Герценовском университете. Сейчас сплошь и рядом тифлопедагогами работают те, кто прошел так называемую подготовку в объеме 72 часов и обучался Брайлю дистанционно. Комментарии излишни. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я не думаю, что инклюзия в отношении слепых идет слишком медленно. Я скорее думаю, что она идет слишком быстро. Я напомню, что, например, в Великобритании, где я изучал опыты инклюзивного образования, они инклюзию внедряли пару десятков лет при безусловной поддержке педагогов, родителей, гражданского общества. Скажем, в Москве известные реформы, связанные с созданием комплексов, проводились за два преимущественно года. Мы понимаем, что бывает, когда ребенка приходится родить не через 9 месяцев, а значительно быстрее. Поэтому я действительно думаю, что ситуация с подготовкой ребят с нарушениями зрения сейчас очень сложная. Я напомню, что в советский период у нас были выдающиеся математики. Академик Ван Трягин – это тот, кто рассчитывал траектории полетов баллистических ракет и, соответственно, аппарат термоядерных реакций, за что получил все возможные тогда премии, включая сталинскую. Сейчас уровень естественно-математической подготовки упал. Одна из причин, удивительно и банально, многие учителя современные просто не знают брайлевских обозначений в математике, физике и других естественных науках. Поэтому, повторяю, потребность точно есть. Но из того, что есть потребность, не следует, что точно будет и возможность. Для того, чтобы была возможность, мы договорились с департаментом образования города Москвы и ждем от ребят, соответственно, нашего отделения, заявок, кто собирается идти дальше в магистратуру, кто собирается идти в школы. Как только эту информацию мы получим, мы будем продолжать работать с департаментом образования города Москвы. Это первое. Второе. По инициативе московских, прежде всего, школ создана ассоциация школ, которые обучают людей с нарушениями зрения. Мы проводили по этому поводу специальный круглый стол в Государственной Думе. И мы ждем заявок от школ, которым нужны тифлопедагоги. Но здесь есть одно очень важное обстоятельство. В мои времена педагог, во-первых, работающий со слепыми, получал надбавку в 25%. Сейчас это по-разному. А во-вторых, зарплата, что в Москве, что в Омске, была одинаковая. Выше была на севере или на Дальнем Востоке. Сейчас, если верить правительству Москвы, последние данные, которые я видел, заработная плата учителя в Москве 107 тысяч. Можно, конечно, подвергнуть это сомнению. А заработная плата в 53 регионах Российской Федерации, это данные Общероссийского народного фронта, каждый третий учитель получает меньше 15 тысяч. Я думаю, я говорю понятно. Поэтому есть большие сомнения, что даже те ребята, кто приехал в Москву из других регионов поступать на тифлопедагогику, очень сильно захотят возвращаться в свои регионы. Нужна поддержка. Предварительно обсуждали вопрос с Московской областью, там вроде бы даже готовы как-то решать вопрос с жильем. Но это задача ближайшего времени. Пока мы ждем от ребят и от сотрудников кафедры точной информации, кто и куда собирается учиться.
Пишут что-нибудь?
Пишут. Вот ну, к вопросу про то, что зрячие люди боятся, есть еще вопрос. Максим из Вяков пишет: а вот у меня был вопрос такой, как быть в том случае, если человек боится тебя обидеть, передумает, что чем-то тебя обидел, и тупо извиняется и убегает.
Ой,
и поясняет.
Да, иногда... Да...
История.
А, история, давай, да. давай.
А, потому что был у меня один случай, переписывался со встречей девушкой.
Со зрячей девушкой, наверное.
Нет, не знаю. Ну, ладно. Ну, видимо, со зрячей девушкой. А, вроде начало все нормально, а потом, когда... Сказал, работаю инвалидность.
Работаю инвалидность?
Ну, видимо, что у него вот такие проблемы есть. Ему и ответили, тогда... извини, ты инвалид.
Так, может, и не нужна... Максим, может, не нужна тебе такая девушка?
Вот да.
Вот я серьезно. Вот эту девушку ты, Максим, не переделаешь. Она себе найдет принца, который будет там $1 миллион в час зарабатывать. И вообще он не будет работать. Или никого не найдет. Максим, она просто не твоя. Что еще пишет? Да, вот... Больше ничего. Давайте вернемся к тому вопросу, который у нас был. Вот как помочь зрячим, которые стесняются. На самом деле тут много граней этого вопроса, мы уже обсуждали. Что скажете? Настя у нас там, по-моему, вот то, что я слышал в обсуждении, это было от Насти, такого полезного. Да, от тебя, конечно.
Ну, вообще... Тут зависит все от того, как изначально с ребенком занимались с детства. То есть его нужно правильно настроить, социализировать.
Это не зрячего ребенка.
Да.
Чтобы он сам какие-то шаги делал.
Да.
А как зрячим детям объяснять, ну, допустим, дошкольного или младшего школьного возраста, как зрячим детям объяснять про незрячих?
На самом деле, мне кажется, что у вот именно у детей маленьких, у них вот этот настрой идет именно от родителей. То есть им самим, да. В принципе, без разницы, с кем дружить. Они же маленькие дети, ну, на самом деле.
То есть в этом возрасте кто твой друг во многом определяют еще родители.
Именно да,
поэтому,
именно.
Кстати, семейные друзья.
Поэтому, мне кажется, важно проводить вот такую просветительскую информационную работу именно со взрослым населением, да.
Слушайте, давайте это... А вы можете то же самое... Смотри, ты сказала фразу «проводить информационно-просветительскую работу со взрослым населением». Это прямо на бюрократском языке. То же самое, только по-русски. Кто скажет из вас? Нужно? Объяснять людям. Объяснять взрослым людям. А то ведь вы, понимаете, вы сейчас диплом напишите, диссертацию напишите, вы же так говорить начнете, что вас никто понимать не будет.
Это уже... Прям почти близко к нашим фразам.
К сожалению, да. Так что здесь нужно следить за этим. Олег Николаевич рассказал о проблеме, которая существует с трудоустройством, когда люди приезжают из других городов, они хотят, на самом деле, ну, все хотят получать нормальные деньги, и есть такая перспектива, что будущие тифлопедагоги не вернутся в свои города, они будут работать в Москве, потому что в Москве, как Олег Николаевич озвучил, по данным московского правительства, средняя зарплата учителя 107 тысяч рублей в месяц, а в регионах в некоторых 15 тысяч рублей в месяц. Мой вопрос к вам. Честный вопрос, честный ответ, девчат. Может быть, не все сразу, каждая по отдельности. Вот, начиная семью, начиная свою уже такую рабочую жизнь, какая зарплата вам нужна, когда вы все это начинаете? Вот честно. 20 тысяч, 30 тысяч?
Я думаю, у нас около суммы совпадет, Ну, примерно около 40-50 тысяч.
То есть ты как бы считаешь необходимым, да, если, ну, по крайней мере, то, что тебе надо. Вот ты будешь работать, но это 40-50 тысяч. Почему? Обоснуй это.
Ну, я не знаю, как насчет девочек, которые живут в Москве, но я живу в другом городе, вернее как, я жила в другом городе, и я не хочу уезжать, поэтому мне нужно снимать квартиру.
То есть ты как раз вот хочешь остаться в Москве?
Да, мне нравится Москва.
А почему тебе не вернуться обратно в Волгоград и не быть тифлопедагогом там? Они же там нужны?
Я не думаю, что там нужны тифлопедагоги, потому что там инклюзия мало развивается, про слепых там вообще ничего не известно, и никаких организаций даже практически нет.
Да вот. Ну! А... Да, стоп, я здесь останавливаюсь. Если кто-то нас слушает из Волгограда, напишите, пожалуйста, все, что вы думаете.
Сейчас гневные отзывы напишите. Посыпятся.
Нет, без
здесь.
Гнева. Потому что на самом деле тогда все регионы или многие регионы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга будут таким вот общим Волгоградом. Друзья, Марина только что сказала интересную вещь. Я понимаю, что в Москве жить лучше. И у меня сразу внутренний вопрос, как этим студентам помочь все-таки возвращаться в регионы. Кристина, Настя, у вас таких проблем нет. Вы же в Ступино, в Зеленограде. Нет, не в Зеленограде.
В Сергиевом Посаде.
Но работать тоже все-таки хотите в Москве?
Да.
Кристина? Я даже не знаю, потому что у меня Москва, она слишком шумная для меня.
Жить в Москве я не хочу, да. Работать.
Ну, если работать, то...
А я хочу жить даже.
Когда... Вот, Марин, честный человек. А когда мы готовили этот выпуск, мне прислали личный комментарий. Я тоже не знал, зачитывать его или нет, но я его зачитаю или, по крайней мере, перескажу. Мне написали так: все это ерунда, потому что эти девчонки, которые учатся сейчас на тифлопедагогике, через год после университета выйдут замуж, родят детей, и этот диплом им нужен больше для социального статуса. Большинство из них настоящими тифлопедагогами не будет. Согласитесь, поспорите? Не только про вас, вообще про весь курс.
Может быть, частично кто-то из... Ну, не только нашего курса, со всех курсов.
Ну, это,
кто-то
это
действительно не станет...
Ваш. Это вопрос не только ваш, это более широкий вопрос, конечно.
Да, не станут просто... Ну, получат диплом и, возможно, на самом деле не пойдут работать по специальности. Но, думаю, ну, хотя бы половина, как минимум,
все-таки
пойдет.
КПД 50% должен.
Да.
Должен
здесь
быть.
Вопрос.
Давай.
Евгений пишет: поясните, что плохого в выборе специальности из благородных побуждений.
А кто сказал, что там есть что-то плохое? Ну, просто людям нужно где-то жить, людям нужно зарабатывать. Ну, вот, Евгений, у меня к вам вопрос тогда встречный. Вы выбрали благородную специальность, благородных побуждений, вам платят 20 тысяч рублей. Вам надо на что-то жить. Где граница между благородными побуждениями и необходимостью как-то зарабатывать? Я понимаю, что можно, допустим, по ночам такси водить, да? Вот этим заниматься. И кто-то на это пойдет. Но кто-то на это не пойдет. Вот, Евгений, как. Девчат, вопрос. Вот три человека, три девушки пришли сегодня на эту встречу. Сколько у вас парней на вашем курсе?
Ни одного. А, на нашем...
На вашем, извините, на вашем направлении, конечно.
Ноль. Направлений есть, очень мало.
Да.
На направлении есть, это если взять все четыре курса, я правильно понимаю?
Да, то есть в нашей группе... На нашем курсе, да, нет.
Как вы это объясняете?
Я это никогда не объясняла себе.
Кто?
Ну, наверное, потому что вообще профессия педагог — это почему-то постоянно ассоциируется именно с женской профессией.
Я
такого
думаю,
населения.
Да, кто...
Не знаю, почему.
У людей. А кто будет учить? Я иногда думаю, кто будет учить тех парней, которым 12-14 лет, которым нужен парень, чтобы в футбол погонять, которым нужен парень, который может, не знаю, объяснить, когда драться, когда не драться, и что делать, если вот на тебя нападают, которым, в принципе, нужен мужчина рядом.
Физрук.
Слушайте, у вас хорошие воспоминания о школьных физруков? Вот у кого из вас хорошие?
Ну, они немножко выпивали.
Воспоминания выпивали. Нет, физруки, к сожалению.
У меня физруки были женщины в основном. Они были очень хорошими женщинами.
И немного пухловатыми.
Вот.
Тонны на 2-3.
Ага. Нет, у меня таких не было. У меня прекрасные, подтянутые женщины.
Подтянутые? Опять? Это проблема. Вы сказали, что все-таки где-то немножко есть парни, да? То есть... Вот у вас, я имею в виду, на других курсах.
Да.
Я вспоминаю сейчас свой факультет, который оканчивал, филологический факультет. Там были маленькие академические группы. Вот в нашей группе было в этом плане очень хорошо. 8 человек всего, 4 парня, 4 девушки и 4 парней. То есть 4 на 4, все здорово. Были группы, в которых 9 девушек и 1 парень. И эти бедные ребята, потому что сначала они говорили: ой, здорово, с меня все пылинки сдувают. А потом говорили: девчонки обсуждают свои девчачьи проблемы, как будто меня нет рядом. То есть они там говорят про какие-то такие вещи, про которые и говорить-то неудобно. И когда я говорю: девчата, я здесь, они мне отвечают: а чё? Вот такая вот история. А ваши отношения со шрифтом Брайля?
Мы изучали, да. Изучили. На самом деле...
Как пишется буква, как пишется буква «Я» по Брайлю?
«Я»? Как буква «Н» наоборот.
Слушайте, ну это уже хорошо. Как зеркальная буква «Н». Хорошо, я не буду спрашивать, как пишется знак...
Первая, вторая, четвертая, шестая.
Молодец. Нет, я спрошу, а как пишется знак интеграла?
Владимир Вячеславович сейчас на связи?
Нет, еще. Нет, еще мы его выведем сегодня.
Надо позвонить.
У нас есть
вопрос слушателя.
Отговорочка, что да. Лето было. И все забылось.
Да, все забыли. Как читаете Брайль? Руками или глазами?
Вместе. Да. Ну, я, по крайней мере.
То есть все-таки подсматриваете?
Глазами, да. Прям. Да. Хотя Минерва Закировна Денискина...
Которая вас тоже преподает.
Да, да. Она прям очень хотела, чтобы мы именно руками учились. Ну, и она,
да,
прям...
Старая школа такая. Это. Потому что она боится, что вы будете читать белый Брайль на белой бумаге, да, при белом освещении, посадите себе глаза и будете ходить в очках.
Именно так.
Вот. А как у вас с пониманием ориентировки незрячих людей в пространстве?
Этот предмет у нас тоже был.
Ух ты, слушайте, предмет.
Да, курс такой. Мы даже сдавали на улице. Да.
То есть вы сами, да, ходили с тростью?
Да, это был шок для автомобилистов, просто...
Когда группа такая, 20 человек.
И мы постоянно то в одну сторону, то в другую.
И вы вихляли туда-сюда.
Да, ага, да. Чтобы мы могли сдать экзамен на прохождение дороги.
Понятно. Скажите, пожалуйста, ну вот вы встречаете на улице незрячего человека. Первые ваши действия в том, чтобы... И вы понимаете, кстати, я добавлю, и вы понимаете, что он, скорее всего, нуждается в помощи, потому что он как-то идет неуверенно и прочее. Вот он то туда, то сюда. Первые ваши действия, что вы будете делать?
На самом деле, если мы видим, что человек дезориентирован, то мы подойдем, аккуратненько дотронемся и спросим, нужна ли ему помощь. Потому что зачастую бывает так, что...
кажется.
Да, что у него что-то не так, что он не знает, куда идти. И вот люди некоторые берут, хватают и бегут.
Ага, вместе с ним.
Мы тебе сейчас поможем. Поэтому нужно просто аккуратно подойти и спросить, нужна ли помощь. Если нужна, то уже вот исходя из ситуации.
У меня есть еще много вопросов, но вдруг есть вопросы у слушателей.
Да, у нас здесь есть вопрос.
Давайте,
это
Настя.
Вопрос к тому, что незрячие не знают, как найти контакт со зрячими. И Юлия спрашивает, то есть ходить за взрослыми за взрослым населением и уговаривать не бояться.
Вот интересно Юля сформулировала, уговаривать не бояться.
Да,
вы немножко уточните, а как это работать будет? Вот да, как вы будете просвещать взрослых людей?
На самом деле...
Сложно. Да. Сложный вопрос.
Но это очень интересный вопрос, и сейчас очень много идет от правительства, там разные рекламные анонсы выставляют, разные рекламы именно в социальных сетях, это тоже очень много значит. Многие взрослые люди, они смотрят, и если там будет понятная информация, не так, что сплошной текст, а вот мы как в прошлом эфире обсуждали насчет форматирования, что там абзацы нужны, то люди могут прочитать, и это действительно поможет им разобраться.
Я все-таки задам этот вопрос, ведь очень часто лучше всего помогает знание жизни конкретных незрячих людей. Есть ли вот у вас на памяти, у вас в, ну скажем так, во внутреннем резерве знаний имена людей? Можете ли вспомнить кого-то из незрячих, история которого действительно может вдохновить? И вдохновить не просто «Вау, крутой чувак», а более конкретно. Да, вот этот человек интересен тем, что он многоточие. По-моему, поставил
ну,
наступить.
У меня просто нет знакомых, которые...
Не обязательно знакомые, а может быть, люди, которые жили 20, 40, 50, 100 лет назад, неважно.
Пантрягин. Не помню, как его имя, отчество, но...
Сегодня про Пантрягина, кстати говоря, вспоминал Олег Николаевич Смолин. Кто такой Пантрягин?
Он великий математик.
Ага. Как у вас с математикой?
Плохо.
А он великий математик. Поле
было хорошо. Сейчас математики нет.
Я понял. Мы еще к этому вернемся. Еще один вопрос, который мне задавали, когда мы готовились к эфиру. Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть курсы? И, кстати, вы несколько учебных курсов здесь сегодня уже назвали. Вы сказали про курс, связанный с ориентировкой. Вы сказали, что Владимир Соколов будет преподавать информационные компьютерные технологии. Что еще было такого, что как-то связано с дефектологией? И что еще было такого, что связано с незрячими людьми?
На самом деле у нас очень много предметов. И мне кажется, вот наша кафедра выбрала такую политику, чтобы после нашего выпуска мы сами решили, в какое из направлений тифлопедагогики, даже тифлонауки, может так сказать, мы пойдем. То есть у нас, возможно, вот в следующем семестре еще будет такой предмет, как
тифлокомментирование,
да. У нас также был вот предмет написания по Брайлю, ориентировка, как уже сказали. У нас был предмет «Ранняя помощь». То есть это ввела преподавательница, которая непосредственно этим и занималась, и она нам показывала различные видео, как она работала с незрячими младенцами.
Кудрина.
Да, Кудрина. Да. Также тифлопедагогика дошкольного детства.
Психология.
Да. Ну,
преподавала очень. Комова Наталья Сергеевна.
Слушайте, такой простой вопрос. Вы тут уходите в какие-то... Слушайте, вы начинаете... Кристин, ты начинаешь говорить так, что я перестаю понимать, опять-таки, этими...
Простите.
Да, ничего страшного, это моя проблема. Я же не сказал, что ты плохо говоришь, я сказал, что я перестаю понимать. Вопрос у меня вот какой. Чем... Вы ведь сами недавно, 4 года назад еще были в школе. Чем хороший учитель, по-вашему, отличается от среднего, и чем они оба отличаются от плохого?
Хороший учитель, понимающий учитель.
Что значит понимающий?
Ну, то есть он, скажем так, не психует, если что-то у учеников не получается.
Ну, в общем, да. А бывает, которые психуют?
Да,
даже
да, бывает.
Незрячий человек нуждается в каком-то особом понимании или нет?
Такое же понимание. Ну, у незрячего может не получиться какое-то упражнение. Это то же самое, как и у зрячего. Везде есть ошибки.
А он по Брайлю пишет медленнее или немедленнее?
Ну, если ты работаешь в специальной школе, то это логично, что по Брайлю медленнее пишется.
А спрос с этого ученика такой же, как с любого другого? Меньше или как?
Программа чуть-чуть другая, но спрос такой же.
Программа другая, но спрос такой. Вы будете готовы, допустим, готовить этих ребят к тому, чтобы они в университет, в институт поступали?
Можешь... По-другому как-то вопрос задать.
Хорошо, могу. Вот две позиции. Одна позиция – ты незрячий, и для тебя многие двери закрыты. Поэтому сиди, не рыпайся.
Ну,
другая позиция –
самолет не пустят.
Самолет не пустят. Пилотом. Так.
Хотя я где-то слышала, это может быть, наверное, фантастика, что какой-то незрячий человек был за штурвалом самолета и удачно посадил самолет.
Есть анекдот, который на эту тему любит рассказывать Олег Николаевич Смолин. У нас очень мало времени, я не буду пересказывать этот анекдот.
Ну, тогда вы потом расскажете.
Да. Еще
у
чем
нас
хорош...
есть вопросы.
Давай.
Очень много.
Давайте пока отвечайте очень на очень много. Много вопросов, а я попытаюсь вызвонить Владимира Соколова.
Давайте.
Отлично.
Давайте.
Так, с какого начнем? А, я сразу скажу насчет Елены Огородниковой. Она сказала насчет организации в Волгограде, что там есть организация, они активно работают, насколько она знает.
Правильно знает Елена Огородникова, да? Вы пока не знали, но узнаете. Дальше.
Так, потом вопросы. Так, спрашивают, какая у нас тема. В анонсе стоит выпуск 34 «Будущие тифлопедагоги». Ну, тема такая и есть.
Это
что
мы.
Это мы, знаете.
А я перефразирую. Какая у вас тема дипломных работ?
У нас еще
приблизительно
думаем пока что.
Вот это, друзья, будущие тифлопедагоги. Скажите им все, что думаете.
И да, плюс, и не стесняйтесь в выражениях.
Да я думаю, они не стесняются. Есть какие-то сообщения, которые ты не читаешь, потому что там неприличные выражения? Или все нормально?
Здесь просто очень много именно не вопросов, а высказываний.
Давайте, высказывания просто вперед по высказываниям. Давайте, что пишут?
Химпроскоп... Он назывался, я уже забыла имя. Я когда хожу по улице, дети очень интересуются, что за палка, родители теряются, приходится брать инициативу в свои руки.
Вот это конкретная история. Да, я отчасти ожидал услышать вас такие вещи тоже, какие-то показывать конкретику. Да, вот познакомиться с тростью, познакомиться еще с чем-то. А, полезная история, да? Что еще?
Вот Елена отвечает, что нам незрячим необходимо на самом деле брать зачастую инициативу в свои руки, ибо никто, кроме нас, не разъяснит все в точности. Это действительно так. Мы с этим согласны.
Что-то еще? Так. А мы пока звоним Соколову.
Вот тоже Елена пишет, что глазами Брайль читать тяжело. Нам проще, потому что мы... У нас не очень развито еще
осязательное,
да.
Все готово. Владимир?
Да-да, здравствуйте.
Добрый день, здесь студенты ваши, наши, Марина, Кристина и Настя, и Владимир Соколов.
Очень рад, спасибо.
Слушай, ну, во-первых, я тут в некотором шоке, во-первых, потому что выясняется, что были студенты, их немало, которые не очень понимали, куда идут. Ну, то есть, они хотели на другие направления, или тут был замечательный ответ, а я, говорит, посмотрела, какие я экзамены сдавала на ЕГЭ, куда с этим можно поступить, смотрю, вот есть тифлопедагогика. У меня к тебе вопрос как преподавателю. Как за 4 года из людей, которые не понимают, куда идут, сделать людей, которые, ну, в общем, как-то с этим по жизни определились?
Я просто хочу сперва немножечко пояснить, а почему так вообще происходит. Ну, вот вы представьте себе обыкновенную школу. Еще до периода инклюзии, о которой сейчас так много говорят, откуда вообще учащийся обычной школы может знать, что вот для инвалидов существуют специальные учителя, что существуют специальные школы, методики. Вот. И поэтому, естественно, люди очень мало знают. Понимаете, например, кто такой, логопед? Это понятно, все знают, все слышали как-то. Ну, может быть, не все, но, по крайней мере, большинство. А вот тифлопедагог, сурдопедагог, это нечто такое, о чем люди и не знают. Вероятно, это какой-то недостаток профориентации. Возможно. Может быть, мы как-то будем с этим что-то делать. Но зато в дальнейшем, вот тут уже совершенно другое дело. Вот, Олег, у вас же там в студии сидят 3 наших студентки, да, которые, может быть, тоже не совсем хорошо представляли себе, куда идут. Но, надеюсь, теперь они это знают совершенно точно. Они и в школах побывали, и в детских садах побывали, они увидели этих детей. Они работают плечом к плечу с педагогами, которые сами являются инвалидами по зрению. Я не знаю, наверное, ваша передача уже звучала имя Венера Закировна Денискина.
Да.
Я думаю, это сейчас, наверное,
конечно,
выдающийся, единственный, так сказать, крупнейший тифлопедагог вот, из тех, кто в настоящее время действительно работает. К сожалению, много вот крупных учителей, крупных педагогов ушли из жизни. У нас в настоящее время уже кто-то просто не может работать. Но вот Венера Закировна, несмотря на возраст, все равно работает и очень успешно работает. Я думаю, вот именно она, вот такие люди, как она, и заражает студентов определенным энтузиазмом, определенным желанием приносить добро, как-то понимать, куда они попали и что делать. А вот это, ну, Олег, мы же все прекрасно понимаем, что мы сами, когда приходили учиться, вряд ли точно знали, кто из нас получится. Имели, конечно, какое-то представление, но потом получилось нечто иное.
Как думаешь, вот сообщество незрячих людей, мы с вами, ну, ты-то понятно, ты там преподаешь и так далее, а вот те, кто там не преподают, насколько они могут, и что они конкретно могут помочь, что они конкретно могут сделать, чтобы помочь вашим студентам все-таки стать тифлопедагогами? Потому что я вспоминаю, с одной стороны, замечательных тифлопедагогов, блестящих тифлопедагогов, а с другой стороны, я вспоминаю некоторых педагогов, про которых думалось, тетя, ты тут что делаешь вообще, а? Вот, я не хочу просто сидеть критиковать и бурчать, я хочу совершенно конкретно поинтересоваться, может быть, у тебя есть какие-то советы, Что мы, как сообщество незрячих, можем сделать, чтобы этим людям как-то помочь в их становлении?
Нет, на самом деле, конечно, можно. Вот хотя бы даже вот эта передача, вот это вот, что вы встретили, что девчонки попали, встретились с Олегом Шевкуном, конечно, это же замечательная вещь. Они узнают много, они узнают о жизни незрячих. Ну, я даже возьму, наверное, шире. Почему обязательно незрячих? Это касается, наверное, любой нозологии, любой инвалидности. Когда есть возможность пообщаться с живыми, работающими людьми, особенно когда они сами проявляют, делают шаг навстречу. Вот в этом году, например, мы продолжим сотрудничество с московским правлением ВОЗ. Вот с нами Антон Викторович Федотов очень тесно сотрудничает. Он берет на практику некоторых студентов. По-моему, кто-то из присутствующих студий проходил практику Антона Федотова, да? Первичных организаторов Москвы.
Я проходила. Я знакома с Федотовым.
Марина проходила.
Вот. Это же тоже, это, конечно, не дети, это не учебный процесс, но все равно это обогащает знания. Понимаете, мы, все это происходит не зря, это неспроста. И польза, как сказать, двусторонняя, и людям помощь, поскольку приходят студентки, которые могут как-то помочь, и сами студентки узнают о жизни незрячих гораздо больше, чем можно узнать по книгам, по лекциям, и вообще где-то там услышать. Лучше в нее погрузиться, посмотреть, а вообще вот это вот общение со студентами, это, я думаю, полезно вообще при любой специальности, для любых студентов.
Ну и мой последний вопрос, что определяет хорошего тифлопедагога?
Вот я об этом тоже думал, конечно, да. Вот, Олег, вот когда мы учились в школе, нам как говорили, что для того, чтобы чего-то в жизни добиться, надо быть по знаниям, по своим умениям выше своих зрячих товарищей, чтобы, так сказать, вот как-то в итоге быть всего лишь только на равном.
Нам но, эту знаете, штуку как гвоздь да. в голову забивали.
Да, да, и я думаю, что это правильно делали. А кто может научить вот так вот детей? Откуда вообще все это возьмется? Ведь образование, знания, они же сами, так сказать, не возникают. Поэтому вот, я считаю, что тифлопедагог – это не просто педагог со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями, а гораздо больше. Широта знаний, широта всего вообще, чем должен обладать этот человек, она гораздо больше. И плюс еще к тому, конечно, очень хочется вот и девчонкам, и вообще всем пожелать, что ну, учитель все-таки всю жизнь был человеком, к которому вот приходили за советом, с которым было просто приятно поговорить, вот как-то пообщаться. Человек пользовался авторитетом. И вот этому, ну, научиться просто за 4 года университета, ну, невозможно. Этому надо учиться всю жизнь, постепенно. Мы помним наших учителей, какие они были, да? Да. И вот хочется пожелать, чтобы вот как-то вот эта традиция не умирала, продолжалась, и мы имели бы вот тех учителей, с которыми просто, безотносительно учебы, приятно пообщаться, к которым приходят по окончанию школы, с которыми перезваниваются, с которыми советуются. Даже не обязательно, просто услышать голос этого человека уже приятно. Это непросто, этого добиться очень непросто. И не каждый сможет, но стремиться к этому, вот, на мой взгляд, надо.
Владимир, спасибо большое.
Спасибо вам, спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. С наступающим учебным годом всех.
Да наступил он, наступил, Владимир Вячеславович.
Ну, наступил, да-да. Ну да.
Спасибо.
Что делать? До свидания.
Пока. Вот так Владимир Соколов, друзья. И мы замкнули круг. Кстати, слышали вот эту беседу? Нет, я просто не уверен, что там у вас в наушниках было.
Да, у нас все слышно было.
У вас все слышно было. Мы замыкаем круг, потому что вы... Вот я мог бы сейчас тут сидеть и ворчать, сказать, как они не вспомнили, что Пантрягина зовут Лев Семенович. А я тоже не сразу вспомнил. Я не гуглил, но мне нужно было вспомнить. Как они там какие-то вещи... Я не буду ворчать. На самом деле я очень благодарен. Благодарен Богу, благодарен вам за то, что вы все-таки в этом направлении пошли. Я хочу вам посоветовать, ну, например, зайти в интернет, посмотреть, кто такой Василий Ярошенко. Только через Е. Не Ярошенко, как она пишет, а Ярошенко. А, например, этот человек. Многие другие люди. Посмотреть о незрячих, почитать, пообщаться с другими людьми. И я помню замечательных учителей. Вот сейчас со мной, рядом со мной сидит, прямо напротив меня, Настя такая, немножко стесняющаяся, необычайно глубокий человек. Кристина, которая к концу выпуска поняла, что такое раскованность. И Марина...
Которая с самого начала это знала.
Я сидел и думал, как ее представить? Я очень хочу, чтобы вы были хорошими тифлопедагогами. Но еще больше я хочу, чтобы вы были хорошими педагогами, хорошими людьми, хорошими матерями, хорошими женами. А вот это, как сказал Володька Соколов... Владимир Вячеславович Соколов, с которым мы были одноклассниками.
И хорошими друзьями.
Спасибо, Марина. Это дело всей жизни. Тифлострим завершается на сегодня. В заключении, хотите что-то сказать? А то я сейчас поставлю заключительный джингл и все.
Мы, к сожалению, не успели ответить на все вопросы. Здесь немножко даже кто-то с обидой об этом говорит.
А давайте ответим быстренько. Ладно, ничего.
Их тут так много накопить.
Давайте. Быстро, 5 минут еще. Ничего страшного.
Тут вопрос был про то, как развить осязание у ребенка. На самом деле об этом в двух словах не скажешь.
В 20 можно.
Даже в 20. Есть очень много разных методик.
Мы продлеваем эфир, давай. Вперед.
Шикарно. Но первое, что самое, наверное, простое, это берете какие-нибудь крупы, ну, если это уже такой достаточно взрослый ребеночек, дошкольник, то нормально, в принципе, крупы ему будут. И вот так вот собираем со стола в какую-нибудь коробочку. Либо есть еще такие ежики, тоже чувствительность развивают.
Есть еще такие логопедические пружинки, которые на палец вот надевают и снимают. А оно тоже очень сильно развивает.
Логопедические пружинки.
Ну, такое типа колечко из пружинок.
Хорошо. Еще вопросы?
Так, сейчас. Давайте с конца, чтобы было.
Ну, тут еще Денис задает вопрос: как вы считаете, незрячий может ли построить успешную карьеру? И какие профессии вы бы могли рекомендовать детям для освоения?
Ух ты, давайте.
Ну, вперёд. На самом деле, такая самая распространенная профессия у слепых, это, наверное, все-таки массажист. И очень много людей говорят, что именно слепые, вот у них получается лучше, чем у...
А если не хочет быть массажистом?
Математики.
Да,
очень много. Вот есть отдельный вуз, в котором как раз Владимир Вячеславович.
Он обязан учиться в отдельном вузе?
Нет, в этом вузе мы просто были, и поэтому я не...
Он может быть учителем химии?
Конечно.
Да.
Тут сложная история, потому что все-таки нужно понять человека. Не исходить из того, что незрячий, иди в массажисты.
Но есть же разные нарушения зрения, то есть от тотально слепого до слабовидящего, скажем так. И у всех разные ограничения.
Да, только не уходите вот в эту «Ой, ты слепой, ты будешь вот таким». Все-таки нужно посмотреть на человека.
Да.
Начните. А какому человеку нужно? А вот как он? А что его волнует? Что его интересует? Что он умеет? Что он хочет научиться? И так далее. Не вот с этой стороны бы подошли. Вы подошли со стороны «О, вот массажист». Нет, начните с оценки конкретного человека, с понимания человека. Еще что-то есть?
Да, Елена Огородникова есть вопрос. Пригождается ли вам в вашей жизни то, что вы изучаете относительно тифлопедагогики? То есть применяете ли вы новые знания для себя? Если да, то какие?
Так. За пределами тифлопедагогики, насколько я понял, вопрос Елены?
Да, за пределами тифлопедагогики, но...
Я думаю, что нет.
Но
нет,
вот у меня...
Мне не пригодились мои знания.
У меня есть один момент, но я не уверена, что он подходит. Я начала больше смотреть именно на людей, я начала видеть больше самих людей, а не какую-то оболочку, внешность или какие-то недостатки. Она подходит везде, у каждого человека есть какой-то минус. Просто зависит от того, куда смотреть.
И опять-таки, слепота, отсутствие зрения – это скорее не минус, а особенность. Да. Ну, это точно так же, как сказать, если человек ростом меньше 160 сантиметров, то это у него минус. Это не минус.
Ну, это я.
Это вот, особенность. У Кристины есть такой минус. Нет, не минус. Представляете, Владимир Вячеславович Соколов с минусом. Слушайте, какой это минус? Ребята, вы чё? Еще есть вопросы?
Да, сейчас...
Здесь очень много высказываний про зарплату именно.
Давайте. Ну, слушайте, что-то, если прочитаете.
По поводу «Ради зарплаты и неравнодушных». Есть замечательный фильм, который очень бы полезно смотреть всем педагогам. Называется «Хозяйка детского дома». Это написала Елена.
А, «Хозяйка детского дома», посмотрите, пожалуйста. Я не смотрел. Спасибо. Я догадываюсь, посмотрим. Я очень надеюсь, что из там 20 с чем-то человек есть двое-трое, у которых это вау, такое призвание. Ну вот, ну мы же не можем требовать от всех, чтобы это было вау-призвание. Но мы хотим, чтобы те люди, которые в это идут, все-таки становились настоящими хорошими тифлопедагогами. Даже если нет этого вау-призвания. Это все немножко разные вещи. Слушайте, все, тогда раз... Есть что-то еще, что вы хотите прочитать обязательно, потому что, ну вот иначе обидятся люди.
Больше не вижу.
Нет. А, кстати, тогда мой последний вопрос. Внимание. Тут Владимир Вячеславович сказал об общении с другими людьми, общении с незрячими. Я знаю, что кто-то из наших слушателей захочет с вами говорить лично. И вы есть ВКонтакте, но я не уверен, готовы ли вы общаться с людьми, допустим, в ВК лично. Если да, то просто назовите еще раз свое имя и фамилию. Ну, если нет, то можете их не называть.
Меня зовут Марина Вирченко.
Готова общаться?
Да, я готова общаться, и я есть в друзьях у Олега.
И в группе Тифлоинфо в ВК.
Меня зовут Аванесова Кристина, через Е, Аванесова. Я тоже в друзьях у Олега.
Готова общаться и в друзьях у меня, и в группе. Настя не уверена?
Нет, я уверена.
Ну, давай.
Меня зовут Панькина Анастасия, я тоже есть у Олега в друзьях. И я также готова общаться.
Вот так. Анастасия, Кристина, Марина. Я знаю. Олег Шевкун. Тифлочас, всем пока.
До свидания.
Пока-пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.